эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, Сухуми и Цхинвали 20.00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: черные деньги, компромат, надежда и отчаяние. Предвыборная кампания в Грузии выходит на финишную прямую. Зази Саралидзе грозит от 4 до 7 лет тюрьмы за нападение на полицейского. Скончался верховный жрец Абхазии Заур Чичба. Рассказываем его историю. Почему в Южной Осетии говорят о единстве с Северной Осетией, но власти молчат о Владикавказском электроцинке? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сегодня подтвердил, что готовится встреча президентов США и России в Париже 11 ноября в ходе мероприятий, посвященных столетию окончания Первой мировой войны. Однако, по его словам, эта встреча будет короткой, то есть речь не идет о полноценном саммите. На пресс-конференции в Тбилиси Болтон также подтвердил, что передал Владимиру Путину приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон. Однако неясно, когда может состояться подобный визит. В столице Грузии Болтон сегодня завершил визит в Россию и страны Южного Кавказа. Советник президента США заявил в Тбилиси, что часть санкций, введенных против России за последние годы, стали ответом на, как он выразился, оккупацию Москвой грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии. Болтон подтвердил готовность Вашингтона развивать с Грузией отношения в сфере обороны и не исключил оформление с Тбилиси соглашения о свободной торговле. Джон Болтон сообщил, что США внимательно следят за кампанией по выборам президента, которые намечены на 28 октября. Джон Болтон воздержался от ответа на вопрос местных журналистов, будет ли обсуждаться грузинская тематика в ходе предстоящей встречи президентов США и России. Североатлантический союз продолжает крупнейшие после окончания холодной войны учения «Единый трезубец». В маневрах, которые начались на территории Норвегии в четверг 25 октября, принимают участие около 50 тысяч солдат, более 300 самолетов и судов, а также 10 тысяч транспортных средств. НАТО отрабатывает отражение атаки вымышленного агрессора на одну из стран-союзниц. Командующий военно-морскими силами США в Европе адмирал Джеймс Фога, возглавляющий Объединенные силы союзников НАТО, назвал проходящее учение сигналом для всякого, кто может совершить акт агрессии любого вида. Москва обвинила НАТО в бряцании оружием. Мария Захарова, пресс-секретарь российского МИДа, заявила сегодня:
учитывая, что НАТО возглавляется Соединенными Штатами Америки, и фактически, и с точки зрения кадровой политики, и с точки зрения способов и методов выработки и принятия решения, это все укладывается в русло курса Соединенных Штатов Америки на снижение уровня безопасности в Европе.
В США арестован первый подозреваемый в причастности к рассылке конвертов со взрывчатыми материалами по адресам политиков оппонентов Дональда Трампа, сообщает CNN. Арест произведен во Флориде, по данным NBC. Арестованный допрашивается. Других подробностей пока нет. Ранее сегодня во Флориде полиция обнаружила подозрительную посылку, адресованную сенатору-демократу Кори Букеру. Сообщение об этом подтвердило ФБР. Еще одна подобная посылка утром обнаружена на почте в Нью-Йорке. По неподтвержденным сообщениям, она адресована телеканалу CNN на имя Джеймса Клэпера, бывшего директора национальной разведки. Предположительно, эти две посылки, как и 10 обнаруженных в последние дни и адресованных видным критикам президента Дональда Трампа посылок, содержали самодельное взрывное устройство. Ранее посылки с самодельными бомбами доставили или пытались доставить, в частности, на адреса экс-президентов Билла Клинтона и Барака Обамы, бывшего вице-президента Джо Байдена, актера Роберта Де Ниро и других видных политиков-демократов или общественных деятелей, известных своей критикой Трампа.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров совершил визит в Ингушетию для встречи с одним из противников соглашения об установлении границы с Чечней, экс-министром внутренних дел республики Ахмедом Погоровым, сообщил Интерфаксу информированный источник. Рамзан Кадыров во главе чеченской делегации приехал в Карабулак для обсуждения с Погоровым вопросов предотвращения споров, преодоления недопонимания и разногласий, возникших после заключения соглашения, сказал собеседник агентства. По его словам, глава Чечни и лидер протеста протестного митинга в доброжелательной обстановке за чаем больше часа разговаривали в доме Погорова в присутствии старейшин сел Ингушетии и представителей его тейпа. Ранее Погоров записал видеообращение к Кадырову, в котором заявил о готовности к диалогу для решения спорных вопросов. В Москве сегодня на площади перед театральным центром на Дубровке вспоминали жертв трагедии, произошедшей 16 лет назад. На акцию пришли около 200 человек, сообщает «Коммерсант». 26 октября 2002 года власти прервали переговоры и пошли на штурм здания, захваченного террористами во время представления мюзикла «Норд-Ост». В результате спецоперации погибли 130 человек. По данным общественной организации «Норд-Ост», 174 человека. Еще более 700 пострадали. Причиной смерти многих заложников стал пущенный в помещение газ, состав которого до сих пор засекречен. У медиков, которые спасали жизни пострадавших, не было информации о необходимом антидоте. Amnesty International потребовала от российских властей прекратить преследование правозащитников и обеспечить соблюдение международных обязательств в области соблюдения прав человека. Сегодня представители организации и гражданские активисты принесли в администрацию президента России более 169 тысяч подписей в поддержку правозащитников, работающих в 11 регионах страны. Они также запустили в небо недалеко от Кремля воздушные шары с именами активистов, которые отстаивают права человека.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Джон Болтон в Грузии. Тбилиси стал заключительным пунктом регионального турне советника президента США по национальной безопасности. Дипломат, ранее посетивший Россию, Азербайджан и Армению, провел в Тбилиси ряд встреч с представителями грузинского руководства. Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что США довольны тем, как развивается стратегическое партнерство с Грузией. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Грузия представляет для США страну высших стратегических интересов. Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон, прибыв в Тбилиси практически сразу после встречи с российским президентом Владимиром Путиным, поспешил заверить грузинскую общественность. Никаких уступок по части поддержки Грузии со стороны Вашингтона не будет.
У меня были замечательные встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, главой МИД Давидом Залкальяни, министром обороны Леваном Изори и главой МВД Георгием Гахари. Мы обсудили целый ряд вопросов, связанных с ситуацией в регионе и двусторонними отношениями между Грузией и США. Со своей стороны я отметил, насколько большое значение мы придаем отношениям с Грузией. Грузия является для нас страной самых высоких стратегических интересов. И я хотел бы еще раз подчеркнуть, насколько твердая была поддержка США в отношении независимости и территориальной целостности Грузии после распада СССР. Я также подтвердил, что наша позиция не изменилась.
При этом Болтон дал понять, ожидать каких-либо дополнительных санкций в отношении Москвы в контексте Грузии не стоит.
США уже установили целый ряд санкций в отношении России. Часть санкций установлена после российско-грузинской войны 2008 года, когда произошла оккупация грузинских территорий Южной Осетии и Абхазии.
Что же касается того, будет ли обсуждаться вопрос Грузии в ходе намеченной на 11 ноября встречи в Париже американского и российского президентов, Болтон сослался на то, что расписание пока не готово, и тут же дипломатично намекнул, беседа будет короткой, а тем для обсуждения, как известно, у Путина и Трампа хоть отбавляй. Тбилиси остается надеяться, что президент США в ходе переговоров с Владимиром Путиным будет следовать дипломатической стратегии своего советника, двумя днями ранее не позволившего российскому президенту одержать верх в обмене мнениями по поводу символизма американской внешней политики.
Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан. С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с тремя оливками, с 13 оливками. Вопрос. Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы.
На это Болтон, улыбнувшись, уточнил, что символизм американского герба российский президент понял не до конца.
Оливковых ветвей я с собой не привез, но если вы заметили, орел держит оливковую ветвь в правой лапе, что символизирует приоритетность такого варианта.
Для грузинских же СМИ приоритеты предопределила дата визита Болтона за два дня до президентских выборов. Так что высокому гостю пришлось отвечать на неудобные неудобные вопросы. В частности, какой может быть реакция Вашингтона в случае, если появится основание полагать, что результаты голосования сфальсифицированы? Болтон ответил уклончиво.
Наверное, это будет последним делом, если за два дня до голосования я в какой-либо форме обозначу свое вмешательство в избирательный процесс. Но отмечу, что за выборами в Грузии будет следить большое число наблюдателей, в том числе и США. Грузинские официальные лица заверили меня, что в интересах Грузии провести честные, свободные и открытые выборы. О других деталях ничего сказать я не могу.
Не дождались журналисты жесткой реакции американского посланника на громкие коррупционные скандалы в стране. В частности, на итоговой пресс-конференции Болтону процитировали недавнее заявление авторитетной международной организации Transparency International о злоупотреблениях представителей власти и участившихся нападках на гражданский сектор. Болтон ничего тревожного в этом не увидел.
Я провел короткую встречу с представителями американской торговой палаты в Грузии, в ходе которой сам задал вопрос по поводу коррупции в стране. Но, подытожив ответы собеседников, могу заявить, что да, некий уровень коррупции в вашей стране есть, но такой же уровень, по их словам, можно увидеть в большинстве стран мира, в том числе в Соединенных Штатах.
В правительстве предпочли акцентировать внимание на других темах. Премьер-министр Мамука Бахтадзе, подытоживая визит Болтона, сделал упор на безопасности, по вопросам которой у Тбилиси и Вашингтона полное взаимопонимание.
Мы затронули все самые важные и болезненные для нас вопросы. Мы говорили с господином Болтоном о проблеме оккупированных территорий, о той сложной гуманитарной ситуации, которая там складывается. Мы говорили о региональных угрозах и обсудили создание такой архитектуры безопасности, которая помогла бы нам справляться со всеми вызовами в регионе. Кроме того, мы обсудили вопрос возможного введения режима свободной торговли между Грузией и США.
Для Бахтадзе это уже вторая встреча с Болтоном за последние два месяца. Грузинская делегация во главе с премьер-министром провела переговоры с советником Дональда Трампа по нацбезопасности в сентябре этого года в США в рамках 10-дневного рабочего визита. Ответный визит Джона Болтона завершится 27 октября. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
28 октября на всенародном голосовании Грузия выберет 5-го президента страны. Предвыборная кампания проходит на фоне громких обоюдных обвинений президентских кандидатов и распространения дискредитирующих главные политические силы скрытых аудиозаписей. С каким настроением, с учетом всего этого, идут на выборы граждане страны, выясняла Мзия Парисишвили.
Житель Гальского района Нукзар уверен, что страна, выбрав президента, сменит и правительство. На это он даже готов потратиться. Дело в том, что Нукзар зарегистрирован в Аджарии, и чтобы добраться до места регистрации, ему надо будет выехать из Гали днем ранее.
Сейчас скажу, во сколько мне это обойдется. 100 рублей, чтобы добраться до Ингурского моста. 2 лари до Зугдиди – это в целом 6 лари. А от Зугдиди до Батуми – 12 лари, всего 20. И еще обратно. Перекусить ведь тоже надо. Получается 40 лари. Без вариантов, 100% все равно поеду на выборы. Правительство нужно сменить. Думаю, к лучшему изменится.
Сетует Нукзар из Гали. Опрашивая у Ингушского моста прохожих, зугдийский корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Тамар Сантарая выяснила. Часть респондентов еще не решили, пойдут ли они на выборы. Другие в голосовании не видят смысла, думают, что этим ничего не изменить. Есть и такие, которые готовы в день выборов перейти Ингури, если пропустят, конечно. Хотя некоторые надеются, что эти выборы могут стать выходом из сложной ситуации. Жители Гальского района для пересечения единственного на разделительной линии пропускного пункта на Ингурском мосту в основном пользуются видами на жительство, которые де-факто власти Абхазии выдают жителям Гали, как гражданам другой страны. Лишь у малой части местного населения есть абхазские паспорта, но наличие того или иного документа в целом никак не помогает улучшить тяжелое социальное положение, говорит на условиях анонимности жительница Гали. Экономически очень бедствуют люди, доходов нет. Люди в таком тяжелом состоянии, что ничего уже не ожидают. Оптимизмом не пылают и избиратели в Кутаиси. По их оценкам, как и прежде, предвыборная кампания проходит на фоне оскорблений и войны компроматами. Хотя, по мнению Тамаза, все это не имеет значения.
Думаю, кто уже для себя выбрал кандидата, за того и проголосует.
Но такая ситуация не нравится жителю Кутаиси.
Думаю, нездоровая обстановка. Людям больше ничего не остается, как ждать и надеяться.
С относительным оптимизмом смотрят на предстоящие выборы в Восточной Грузии, только как и в западной части страны, у большинства избирателей неточная информация о полномочиях президента. Президент – гарант Конституции, но с очень ограниченными полномочиями, даже без права внести законодательную инициативу в парламент. С учетом этого, ожиданиям жительницы Лагодехи Майи Вардусанидзе явно не суждено сбыться. Она ждет, что новоизбранный президент в первую очередь решит следующие проблемы. Будет хорошо, если изменится экономическая ситуация. Например, молодежь будет трудоустроена. Те, кто трудоустроен в госструктурах и местных самоуправлениях, переживают, как бы не лишиться работы. Традиционно грузинские власти в преддверии выборов добиваются особой лояльности от бюджетников в пользу своего кандидата. Как заметили грузинские НПО, правящая грузинская мечта не исключение. И хотя у нее нет своего партийного кандидата, мечта Риана поддерживает независимого кандидата Саломе Зурабишвили и ради нее не против злоупотреблять административным ресурсом. Правительственный сектор, который переживает нелегкие времена из-за беспощадной критики со стороны властей, продолжает внимательно следить за ходом предвыборной кампании. Сегодня НПО «Справедливые выборы» обнародовало итоги мониторинга социальных сетей. Правозащитники обнаружили множество анонимных групп, которые ведут дискредитирующую кампанию против разных президентских кандидатов. И все эти анонимные группы щедро спонсируются. Это заставило главу НПО «Справедливые выборы» Михаила Бенидзе предположить наличие черных денег.
Все траты, которые идут на предвыборную кампанию, должны быть декларированы в госаудите. К сожалению, эта кампания ведется анонимно, и суммы, выделенные на них, соответственно, не декларированы. Получается, что идет оборот черных денег в предвыборной кампании и агитации.
В свою очередь, грузинский филиал Transparency International сегодня указал на значительный дисбаланс в суммах пожертвований кандидатов. Поддерживаемые властями Саломе Зурабишвили в ходе предвыборной кампании пожертвовали более 4 миллионов лари. С большой разницей на втором месте кандидат нацдвижения Григол Вашадзе. Он собрал чуть более 1 000 000 лари. Тройку замыкает кандидат Европейской Грузии Давид Бакраце. У него на счету почти 900 тысяч лари. Глава Transparency International в Грузии Экаги Гаури призвала госаудит изучить законность доходов кандидата Саломе Зурабишвили. Ранее она вместе с другими НПО призвала власти незамедлительно отреагировать на информацию о том, что предположительно у правящей силы грузин «Грузинская мечта» есть черная касса, куда с каждой проданной пачки сигарет перечисляются 2,5 тетри. От всех призывов представителей гражданского сектора власти пренебрежительно отмахиваются. Вот и сегодня председатель «Грузинской мечты» миллиардер Бедзина Иванишвили заявил, что Экаги Гаури перешла рамки дозволенного и что она должна уйти из гражданского сектора. Тем не менее, 28 октября Экаги Гаури, как и многие правозащитные НПО, намерена следить за ходом президентских выборов. Грузинским наблюдателям присоединятся и международные наблюдатели. Грузинский избиратель будет выбирать президента из 25 зарегистрированных кандидатов. Фаворитами гонки считаются поддерживаемая властями независимый кандидат Саломе Зурабишвили, от нацдвижения Григол Вашадзе и Европейской Грузии Давид Бакраце. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
По обвинению в нападении на полицейского сегодня был задержан Заза Саралидзе. Ему грозит от 4 до 7 лет заключения. Вместе с ним были задержаны еще двое участников акции за неподчинение полиции. Между тем, место Заза Саралидзе на проспекте Руставели заняла его мать Марина Бригадзе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
По словам очевидцев, все в очередной раз началось с палаток. Заза Саралидзе и его единомышленники, которые с 10 сентября проводят акции протеста у здания парламента, сегодня вновь попытались соорудить палатки для того, чтобы укрыться от дождя. Правоохранители вмешались, завязалась стычка. В социальных сетях разлетелись несколько видеофрагментов инцидента. Один из них иллюстрирует, судя по всему, начало противостояния, где Саралидзе требует полицейского вернуть на место элемент конструкции. Ситуация накаляется, но их разнимают. На другом фрагменте Саралидзе бьет правоохранителя палкой по спине, а затем кулаком. В МВД заявляют, что Саралидзе был задержан по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, говорит замминистра Натия Мезвришвили. Мы относились с пониманием к его состоянию. Полиция фактически все эти месяцы просто закрывала глаза на все. Я имею в виду словесные оскорбления. Впрочем, сегодня полиция фактически была вынуждена действовать, так как это был явный факт нападения. Сказала Мезвришвили. В свою очередь, единомышленники за Саралидзе говорят, что правоохранители все 50 дней пытались каким-то образом спровоцировать отца убитого в декабре прошлого года подростка. И сегодня им это удалось, говорит Давид Набиаридзе, один из участников акции.
Вы же видите, какая погода. Люди промокли до трусов и хотели сделать перекрытие из целлофана, чтобы укрыться от дождя. Они пришли так же, как обычно, как делали и ранее. Просто до этого они не задерживали Зазу. Пришли, как разбойники, унесли все, что могли. Потом началось физическое противостояние. Его запихнули в машину, попутно поколачивая, и увезли.
По словам адвоката Зазы Саралидзе Нестан Лундаридзе, после задержания правоохранители не смогли допросить ее подзащитного. Он почувствовал себя плохо, и его перевезли в одну из городских больниц. Эту ночь он проведет там. Я не присутствовала при том, как ему зачитывали права при процедурах, установленных законом. Заза потребовал этого, но правоохранители не обратили на это внимания. Разумеется, это нарушение закона, сказала Лундаридзе. В то время, когда Заза Саралидзе пытался установить палатку на проспекте Руставели, отец-основатель грузинской мечты Бедина Иванишвили отвечал на вопросы грузинских журналистов в прямом эфире. Когда стало известно о задержании отца убитого в прошлом декабре подростка, Иванишвили попросили высказать свое мнение по поводу происходящего.
Я не вижу признаков того, чтобы власть вела себя неадекватно. Это нигде не прослеживается. Наоборот. Я бы хотел попросить господина Зазу, пусть будет так добр, несмотря на то, что я и вся Грузия соболезнуем ему из-за той трагедии, которая произошла, но так нельзя, нельзя так политизировать это. Мы ведь все знаем, что он сейчас придерживает место для нацдвижения на Руставели. Это давление ненормально, нынешнее правительство не заслуживает того, что происходит. Улица ни к чему, на все вопросы даны ответы. Следует подождать, судебный процесс еще продолжается.
Сказал Бедина Иванишвили. В 7 часов вечера у здания парламента в знак солидарности с Зазой Саралидзе снова начали собираться люди. Первой к ним обратилась мать Саралидзе, Марина Брегадзе. По ее словам, она продолжит дело сына и займет его место на площади до его возвращения. На момент подготовки материала акция еще не была окончена. Между тем, к концу дня ряд неправительственных организаций распространили заявление, в котором призвали прокуратуру незамедлительно начать расследование в отношении тех представителей МВД, которые ограничили право граждан на проведение мирной акции.
Несмотря на то, что на кадрах распространенных СМИ видно, что Заза Саралидзе осуществляет физическое насилие над полицейским, следует принимать во внимание контекст ситуации, который стал причиной данного проявления насилия. На протяжении нескольких недель, днем и ночью, при плохой погоде, участники акции оставались на месте, что вызывает стресс, чувство незащищенности и уязвления их достоинства. В дождливый день, в очередной раз помешав им разбить палатку, полиция осуществила незаконные и антигуманные действия в отношении Зазы Саралидзе.
На фоне предстоящих выборов необходимо осознать возможные риски эскалации и принять все меры для создания безопасной и справедливой обстановки, сказано в заявлении. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии провожают в последний путь жреца самого известного абхазского святилища, крестьянина из села Ачандара Заура Чичба, который занимал эту почетную выборную должность более 30 лет, рассказывает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
В Вчера умер жрец Дадрыпшнха, святилище традиционной абхазской религии Заур Чичба. Завтра он будет предан земле в своем родном селе Ачиндара Гудаутского района. Жрец, верховный жрец. При этих словах перед большинством людей предстают картины из жизни Древнего Египта, других канувших в лету сообществ. Исключительно так воспринимались эти слова и у нас в Абхазии более 30 лет назад, во времена воинствующего атеизма в СССР. Но затем наступило время возрождения в республике не только мировых религий, христианства и ислама, но и традиционных дохристианских верований, которые до этого были фактически под запретом. Возрождено было и избрание на почетную должность хранителя святилищ, которых в Абхазии 7. Поначалу эта должность чаще всего именно так и называлась, поскольку слово «жрец» резало многим слух, но потом к нему привыкли и стали воспринимать как нечто вполне естественное. Также естественно в Абхазии воспринимается и то, что одни и те же люди соблюдают обычаи и обряды, как, скажем, православие, так и традиционная абхазская религия. Слово «язычество» у нас не любят произносить. За послевоенное время хранителем святилища Лыхных, в собраниях и молениях которого в день православной Пасхи я каждый год принимаю участие, служит уже третий человек, сменивший тех, кто ушел в мир иной. А вот без сменным хранителем самого известного главного абхазского святилища у подножия горы Дыдрыпш, которая возвышается над селом Ачиндара, 3 десятилетия был ачиндарский крестьянин Заур Давидович Чичба. Я познакомился с ним аккурат 20 лет назад, в октябре 1998 года, в компании нескольких человек, среди которых был нынешний мэр Сухума Адгур Харазия, абхазский поэт и собиратель фольклора Игорь Хварцкий, посетил тогда дом жреца в Ачиндаре, и Заур Чичба рассказал нам много интересного, в том числе о своем общении во время грузино-абхазской войны с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинба. Во время нашего знакомства Зауру Чичба было лет 60. За минувшие годы мы много раз встречались на различных мероприятиях, в частности на церемониях инаугурации президента в Республике Абхазия, в которых он принимал участие как верховный жрец наряду с руководителями абхазских общин мировых религий. И у меня оставалось впечатление, что он внешне не меняется, все такой же худощавый, подтянутый в неизменной абхазской национальной одежде. В январе 2017-го в публикации на «Эхе Кавказа «Как это было? Грузинская делегация к абхазскому жрецу» я рассказывал о загадочной истории про обращение группы представителей жителей Грузии к Зауру Чичба с просьбой снять некогда во время войны наложенное в святилище проклятие на грузин, поведших себя неподобающим образом. Обсуждение обращения имело место при президенте Сергее Багапше и с его непосредственным участием. К теме этой обращались позже как абхазские, так и грузинские СМИ. Не сомневаюсь, писал я тогда, что если и в Абхазии ко всему этому отношение неоднозначное, то что уж тогда говорить о грузинском обществе. Но факт остается фактом. В Грузии есть, оказывается, люди, которые верят в сверхъестественную силу главного абхазского святилища и надеются с его помощью жизнь повернуть назад. Вчера советник президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зонтария так отозвался в СМИ об ушедшем хранителе главного абхазского святилища. Заур Чичба был очень уважаемым человеком, являлся архетипом Абхаза, красивым, высоким, подтянутым. Среди жрецов Абхазии Заур Чичба считался самым почетным. Все прислушивались к его мнению, потому что он был мудр. Многие приходили к Зауру Чичба на Аныха, святилище, с самыми разными конфликтными ситуациями, и он предотвращал опасные противостояния людей, знал, с кем и как нужно говорить. Первый президент Абхазии Владислав Ардзинб Чанба во время Отечественной войны народа Абхазии тоже прислушивался к мнению Заура Чичба, Владислав Арзинба и во время войны, и после поднимался на Дадрыпшнха, участвовал в ритуалах. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хороший чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, срасхан, хасост, срасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Секретарь Совета Безопасности США и советник президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон обсудил в Тбилиси основные направления стратегического партнерства США-Грузия. Разговор шел обо всех основных направлениях стратегического партнерства Грузии и Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. На встрече с Болтоном обсуждались те региональные и глобальные вызовы, справляться с которыми приходится Грузии. По словам министра, вопрос постоянно находится в повестке дня американской политики. Эта тема является предметом двустороннего диалога с Россией. Как отметил глава МИД, на встрече стороны рассмотрели и экономические вопросы. Апелляционная инстанция заменила реальные сроки лишения свободы на условные российским военнослужащим Зелиму Албегову и Арсену Сланову, осужденным за избиение офицеров самопровозглашенной Республики Южная Осетия, сообщает Кавказский узел. Военнослужащие Зелим Албегов и Арсен Сланов 4 сентября были приговорены судом к 3 годам и 1 году и 8 месяцам заключения соответственно. В начале октября защита обжаловала приговор, апелляции были направлены из гарнизонного суда во Владикавказе в суд в Ростове-на-Дону. Апелляционная инстанция назначила Албегову 3 года лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком, а Сланову 1,5 года условно с 2-летним испытательным сроком, сообщил сегодня адвокат Валерий Гаглоев. Он отметил, что после оглашения решения суда Албегов был освобожден из-под стражи, а Сланов находился на свободе и ранее. Дело сержантов российской базы в Южной Осетии вызвало большой общественный резонанс. После оглашения приговора более сотни сторонников Албегова и Сланова заблокировали здание суда, чтобы не дать конвоирам вывести осужденных. Их поддержку собрано 50 тысяч подписей, которые направлены президенту Российской Федерации и Минобороны. «Я за год заполню партию, которая практически бездействует, абсолютно новыми людьми, сильными людьми, улучшу менеджмент», заявил председатель партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили на встрече с представителями СМИ сегодня, передает общественный вещатель. Такой ответ основателя правящей партии и миллиардера последовал на вопрос журналиста телекомпании «Маэстро» Магды Аникашвили о том, какие изменения он планирует в ближайший год. Бедзина Иванишвили говорил об управлении государством и подчеркнул важность укрепления партии. «Править бедным государством демократическими методами чрезвычайно сложно, и в целом править богатым государством гораздо сложнее, чем любой диктатурой. Соответственно, появились подозрения, и было видно, будто государство является меньшинством, которое правит большинством и единственным, у кого в то же время есть право применить силу», – отметил Иванишвили. По его словам, с укреплением вертикали исчезнет иллюзия того, что кто-то может иметь сомнения в силе государства и легко перевернуть ситуацию, – заявил глава правящей силы.
Новости представила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе 21 октября вызвал панику и массовый отток населения из города. Оставшиеся жители вышли на спонтанную акцию протеста. Не остались безучастными к происходящему и в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В соцсетях люди предлагали владикавказцам временный приют, собирали подписи за закрытие предприятия. Молчали лишь юго-осетинские власти. Почему, выясняла Ирина Келехсаева.
Это второй за последние месяцы яркий пример сотрудничества общественности двух частей Алании. Летом этого года в Цхинвале и Владикавказе одновременно прошли массовые сборы подписей в защиту двух военнослужащих 58-й российской армии Албегова и Сланова, которых обвиняли в избиении офицеров. Впрочем, гражданская активность никак не отразилась на позиции югоостинских властей. Ни одного публичного заявления или обращения в парламент Северной Осетии не было сделано после инцидента на электроцинке. Естественно, говорит общественный активист из Южной Осетии Юрий Битеев, процессы, которые происходят в Северной Осетии из-за выброса вредных веществ вследствие пожара на заводе «Электроцинк», нас должны волновать, продолжает Юрий Битеев.
Анализы свидетельствуют о том, что земля там отравлена, и то, что там выращивается, тоже так же привозится сюда. И половина Южной Осетии, фактически бывает Северной Осетии, также родственники дышат тем же воздухом и травятся, и болеют. И фактически мы как один орган. И естественно, правильно бы было бы выразить свою точку зрения на происходящее в южной части Алании. И можно депутатском общественники должны... В общественнике мы как бы участвуем в этих процессах. Ну, честно говоря, не было никакого посыла от депутатской, от парламента.
Почему бы и югу не поддержать общественность севера в борьбе с серьезной угрозой, продолжил Битеев. Это как объявление нам войны, только другого измерения и с использованием других методов, говорит он.
Ну, я бы надеялся, чтобы активизация была и помощь северным братьям, что мы тоже какую-то оказали, потому что надо подавать массовые иски о потере здоровья.
В разговорах о Кавказе с депутатом парламента Южной Осетии, лидером Народной партии Александром Плиевым, выявил неприятные детали.
Ну, на самом деле был разговор в парламенте достаточно такой серьезный между фракциями. Из Единой Осетии были депутаты из Народной партии, из Нахаса, из Единства народа, чтобы как-то мы собрались, вот каким-то таким составом, и поехали бы на сессию парламента Северной Осетии, где непосредственно рассматривался этот вопрос. Определенным людям было поручено по своим депутатским связям связаться. Просто так же на чужую сессию тоже невозможно поехать. Вы прекрасно понимаете, что Северная Осетия — это субъект Российской Федерации, свой парламент, имеет свой парламент, и Южная Осетия — это независимое государство, которое и так просто бесцеремонно, мы не хотели как бы вторгаться в работу парламента Северной Осетии. Мы попросили по своим каналам, чтобы нас как бы приняли, но, к сожалению, вот остались без ответа.
Югоостинские депутаты хотели попасть на это заседание хотя бы по приглашению какой-то фракции, говорит Плиев, но ответной реакции не получили. Соответственно, высказать свое мнение не смогли. На вопрос «Эхо Кавказа», почему не было сделано публичных заявлений, Александр Плиев ответил так.
В принципе, партия по социальным сетям Народная партия высказала свое мнение, безусловно. А так официального заявления не было, но имени Народной партии были высказаны. Есть жесткая позиция про то, что электроцинк на самом деле должен быть закрыт.
Общие заявления депутатов должны быть, уверен он. Еще одна интересная деталь, о которой упомянул парламентарий.
Я думаю, что над этим надо работать. Вот единственное, о чем мы постоянно говорим, у нас до сих пор нету соглашения между депутатами Северной и Южной Осетии. Вот это парламентами Северной. Вот это вот смущает. Если бы это соглашение было, мы бы спокойно поехали. Об этом мы говорим с 2011 года. Пока он как бы висит в воздухе.
А почему? Что тормозит? Что мешает подписанию?
Я думаю, что больше тормозит Северная Осетия почему-то. Не знаю. Депутаты Северной Осетии, хоть этого созыва, хоть прошлых созывов, активную позицию некоторые высказывали, а так само по себе вот комплексно парламент как бы пока что не пришли к единому мнению.
При этом, по словам Плиева, парламент Южной Осетии давно заключил подобные соглашения с коллегами из Кабарды, Карачаева-Черкесии на подходе межпарламентское соглашение с законодательным собранием Санкт-Петербурга. И это на самом деле печально, добавил он. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Закрытие завода «Электроцинк» не первый год добиваются экологи и активисты. Они говорят о катастрофическом воздействии предприятия на окружающую среду. Закрытие крупнейшего предприятия Северной Осетии поддержали депутаты и глава республики Вячеслав Битаров. Впрочем, пока это лишь политическая декларация. Об экологических вызовах и о том, как с ними справиться, на Неплеевой рассказал североосетинский эколог, заведующий кафедрой экологии Северокавказского горно-металлургического института Иван Алборов.
Собственно, завод «Электроцинк» не первый год вызывает беспокойство и протест жителей. И активисты многие годы уже говорят о загрязнении окружающей среды и, как следствие, о росте заболеваемости, в частности, онкологических заболеваний в республике. Вы эколог. На ваш взгляд, какой урон он наносит окружающей среде? Что там выбрасывается в воздух? В самой компании говорят, что никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения после пожара 21 октября там не было. Что вы можете сказать?
Я хочу сказать, что проблема электроцинка не сегодняшняя, как вы сказали. Это длится давно, уже лет 20-25. Заговорили об этом впервые в 90-х годах после, значит, развала России. До этого тоже говорили, но вы знаете, что там было, поэтому, значит, вот произошло то, что произошло. Значит, в почвах, естественно, скопилось, это не дело УГМК, но в течение 100 лет эксплуатации, 100 с лишним лет, в почвах накопилось как основной сорбент, куда сбрасываются все и выбросы в воздушную среду пылевых фракций. Скопилось огромное количество вредных веществ, токсичных и тяжелых металлов заводского генезиса. Ну, они, естественно, оправдываются, что это автомобильные газы, там еще тетраэтилсвинец, но это минерального происхождения, поэтому их путать не надо. Мы проверяли, и там заводского генезиса. Самая большая ошибка – это отсутствие топ-менеджмента со стороны Уральской горно-металлургической компании и со стороны завода «Электроцинк». С народом надо общаться, действительно, проблема это есть, и поскольку это самое крупное предприятие, то все связывают свои недуги, безусловно, с электроцинком. Здесь есть и субъективный фактор, безусловно. Но хочу сказать, что электроцинк выделяет практически все те же компоненты периодической системы Менделеева, какое сырье. А в сырье находится ртуть, мышьяк, свинец, цинк, кадмий, сера, сернистые газы, ну и так далее. В общем, остановить одни на уровне следов, значит, больше значительно. А что касается почвы, то исследование 92 года Терскоп составили специальный, значит, проект, и который основывается, то есть основывается на реальных исследованиях. И вот такие исследования провели в рамках Терскопа. Это территориальный комплексный план охраны окружающей, проект охраны окружающей среды. И вот в этом проекте есть карта загрязнения города Владикавказ. И разделена эта карта 70-километровая площадью 70 километров площадь. И там выделены 4 зоны. Удовлетворительная, менее удовлетворительная, значит, допустимая, вредная и катастрофическая. Так вот, и катастрофическая относится ядерная зона, где наличие, значит, тяжелых металлов в сумме там прописано от 700 до 800 ПДК. Это было в 92 году. Я не хочу сказать, что это сегодня.
В последнее время проводились такие исследования?
Вот я говорю, в последнее время исследования таких не проводились. И заводу бы не мешало, и УГМК, чтобы провести сегодня аналогичные исследования. Возможно, они стали меньше, возможно, больше. Но нету исследований. У них денег не хватает на то, чтобы проводить фундаментальные исследования. А это как раз на глубину до 1 метра эти исследования Севос Геоэко проводил. И после этого было, значит, невыполнение, необустройство санитарно-защитной зоны, по этому поводу Роспотребнадзор подал на них суд, и в 2010 году состоялся суд, который выиграл Роспотребнадзор.
Были устранены эти недочеты после суда? Завод их устранил?
Значит, после туда было соглашение мировое, тройственное. Это со стороны администрации города, со стороны Роспотребнадзора и УГМК или в лице электроцинка. Проверка показала в 2014 году с участием Общественной палаты России и Северной Осетии, что большая часть этих предписаний не выполнено.
Вы говорили о недовольстве менеджмента. Ваша цитата. Если бы завод шел нам навстречу, вопрос был бы решен. Но они к нам относятся как к папуасам. там, что это значит? Что вы имели в виду?
Значит, это означает, что вот несмотря на то, что после того, как произошел этот несчастный случай, пожар, я бы хотел в течение 4 дней, вот мы здесь собирались, люди возмущались, с лозунгами выходили, чего только не делали. Хоть бы один из них посчитал необходимым поговорить с народом. Вышел бы из руководящего персонала, из УГМК приехали, вот о чем я говорю, почему за людей нас не считают. Потом, второй момент, вот эти органы природоохранные, которые выдают предписания, Роспотребнадзор, Общественная палата, почему они не выполняют? Что это, правовой нигилизм или кто им позволяет это делать? Значит, деньгами откупились и на этом все, что ли? Почему они не делают то, что вот даже со мной, вот директор разговаривал, я ему сказал, надо покрыть полиуретаном и этот тело клинкера, или же рекультивировать. Он говорит, да, а он не делает после этого. Это что означает? То есть, говори, собака лает, а ветер дует.
А как они получают, они прошли, насколько я знаю, проверки, по крайней мере, они так говорят, противопожарную проверку они прошли, и потом случился этот пожар 21 октября. Как, кто выдает эти разрешения, и насколько им можно верить?
Я не следователь, я не могу пока результатов нет говорить, это правда или неправда. То ли поджог, то ли это... процесс техногенный, не знаю. Но могу сказать, что я говорю конкретные факты. Вот, например, просил я пробурить оградительные скважины контрольные вокруг вот этого клинкера. Нет, до сих пор этих скважин нет. То есть мы должны внизу подсечь воду для того, чтобы определить влияние клинкера на подземные воды. По настоящее время контроль не ведется. Почему? Так ведь это положено в соответствии с действующими нормативами. Миалборов хочет, а это норматив. Не выполняется.
А почему? Почему это не выполняется, на ваш взгляд?
Почему? Да потому что это деньги стоит, они не хотят тратиться. Почему? В зоне санитарной защиты, километровой зоне, проживает 4500 человек. 4500. Почему они не обустраивают их? По закону положено их вывести в экологически чистое место. В соответствии с 42-й статьей Конституции России, им положено, чтобы предприятия, которые занимаются этой деятельностью, должны предоставить место в хороших, благоустроенных, благоприятных условиях для здоровья. Они этого не делают, никому это не надо. Вместо этого, смотрите, что они делают. Они подают Поповой, значит, в Москву петицию, чтобы сократить санитарно-защитную зону до 300 метров и уйти от ответственности. Вот они что делают. И народ должен все это проглатывать.
А республиканские власти не могут на это реагировать никак?
Кто не может? Да, я не знаю, почему не реагируют. Об этом я говорил не сегодня, а давно. Посмотрите газетные материалы мои, публикации. Я давно говорил на эту тему. Ни одного человека не переселяют. И люди болеют, естественно. Люди возмущаются из-за такого вот плебейского отношения к нам. Вот этих людей. Вот в чем вопрос. С нами надо считаться. Мы люди, нормальные люди. Все виды исследований до этого проводились в Осетии. СОГМА, Северо-Осетинская педакадемия. После того, как пришла уральская компания, ни одно исследование не было проведено. Ни одно. Денег нету, а все деньги уходят на Урал. Дальше. Студентов они готовят не в ГМИ, а они отправляют их целевым образом на Урал. Это что такое? Значит, кукарекаешь в одном месте, яйца приносишь в другое место, что ли? Кто им позволяет это делать?
Кто?
Или их, значит, кто позволяет? Закон не позволяет, они делают. Раз ты здесь находишься, то социальная помощь должна быть местному населению. Их надо направлять на обучение. Поддерживать ученых надо здесь, на месте. А то что это такое? О чем речь идет?
Технологии меняются, но это, как вы говорите, мало сказывается на работе предприятия. Его вообще, в принципе, можно сделать экологически чистым производством? Или это невозможно, это надо закрывать?
Нет, скажу, о чем ты? Конечно, можно сделать. Вон в Европе, вот, например, во Франции, там сидит абсолютно такое же предприятие, экологически чистое, рядом проживают люди. Но они же деньги не хотят тратить большие. Им хочется отмывать деньги, им хочется, значит, зарабатывать огромные деньги на дешевой рапсиле в Северной Осетии. Они этого хотят. Поэтому люди возмущаются. Ведь вот то, что произошло, я имею в виду, или вывоз, они людей вводят в заблуждение. Людей вводят в заблуждение. Дело в том, что они по 30 тысяч тонн они в год собираются вывозить клинкер объемом 3,5 миллиона тонн. Вот посчитай, 3,5 миллиона подели на 30, и получится 110 лет. Кто проживает 110 лет? у нас. Угу. За 110 лет они очистят нашу территорию. Да их надо за это, не знаю, что делать. Вот это что за технология, что за программа, которая позволяет это не делать. Кроме того, посмотрите, они, с одной стороны, признают, что в Осетии наносят осетинам, так сказать, нашему населению серьезный ущерб, потому что у них есть программа реабилитации детского населения и беременных женщин. Потому что они уже раза три отчитывали здесь по выводу свинцового загрязнения из организма детей и беременных женщин. Кроме того, они рекультивируют территории детских садов, там, где десятки раз превышает ПДК. Если они не виноваты, почему они делают это? Значит, вину свою признают, а вот, так сказать, лояльно, нормально относиться и показать, что мы действительно с вами, они этого не делают.
Но они в 2016 году решили закрыть свинцовое производство, насколько я знаю, как наиболее вредное на предприятии.
Ну, свинцовое закрыли. Ну и что закрыли свинцовое производство? Это был комариный укус.
Это не сняло вопросы.
Минеральный свинец они не перерабатывали уже. Они перерабатывали аккумуляторный лом. А это разные компоненты. Аккумуляторный лом практически при выплавке не дает тех компонентов, ни кадмия там такого нет, ртуть и так далее. Нет уже тех вредных компонентов, которые там при переработке минерального свинца. Поэтому это все разные вещи. Теперь они апеллируют на то, что автотранспортные средства выделяют свинец. Уже 15 лет автотранспорт вообще не использует тетраэтил свинец. Причем это другого происхождения. Она показывает, что минеральный свинец и свинец, который они, тетраэтил свинец, это разные вещи. И мы доказали это. Кроме этого, о диоксине перестали говорить. Диоксин, я пробы отвозил в главную лабораторию МЧС России. Диоксин обнаружен. Сегодня об этом перестали говорить. Они не контролируют кадмий, который является самым серьезным негативным компонентом, канцерогеном. Ртуть не проверяют. Вот это все вместе сложилось. Дело в том, что неоднократно, пусть не надо чужие публикации, моих пусть почитают. Я все время их долбаю, а этот долбежка ничего не дает.
В чем вы видите выход? Многие говорят, надо идти в суд, другие за масштабную акцию протеста, за общественное давление. Вы в чем видите выход?
Нет, дело в том, что из-под контроля люди выходят. То люди перестали верить. Вы понимаете? Перестали верить им.
В чем
поэтому
выход?
На любые технологии, вот на те технологии, которые они предлагают, они экологически старые. Вот эти точки замера, которые они тоже, почему они контролируют это? Кто им позволяет? Сам себе режиссер, что ли? Если ты создал аппаратуры контроля, то отдай их кому-то, пусть они контролируют, чтобы люди поняли, что это не ты заказываешь музыку, а другие исполняют это. Вот, а то некоторые не понимают. Я когда сказал, что изменений нет, то многие поняли так, что вот Алборов говорит, что никаких изменений пожар не принес. Изменений нет в измерениях. Вот в чем дело. До и после. Хотя бы элементарно что-то должно быть. Вот я замеры проводил по поручению Битарова, да? И вот мои замеры в 10-кратном размере отличаются от замеров скатов. Это не предмет для разговора?
То есть ваше предмет. То, что вы замерили, отличается от того, что предоставил завод.
10 раз, 10, вы понимаете? На порядок, по-русски говоря, на порядок.
Парламент накануне принял обращение к федеральным чиновникам с просьбой закрыть завод.
Бумага пока. Его надо довести до конца. Тут есть два выхода. Первый выход, завод УГМК отказывается от этого предприятия с тем, чтобы полностью реабилитировать эту территорию. Это первое. И существует так называемый, значит, фонд реабилитационный. Вот если реабилитационный фонд полностью направит на то, чтобы очистить ту территорию, которую загадили, не они, а купили же они, раз вы купили, то отвечайте за эту территорию. И плюс ко всему, тот договор, который они подписали с Северной Осетией, это вообще практически это договор на угнетение Осетии. Потому что Садовский комбинат, Мизурскую обогатительную фабрику убрали оттуда, хвостохранилище убрали оттуда, Фиагдонское и Унальское, они не находятся в договорных отношениях. Кроме того, отвальное поле второе, там, где находится 1 300 000, тоже не находится в договорных отношениях. Это они сладкое взяли, а вот то, что касалось, вот с обременениями, они не захотели взять. А вот это обременение, то есть они требуют восстановления, они требуют нормальных природных условий, чтобы все было в условиях Северной Осетии, чтобы соответствовало именно благоприятным условиям.
То есть полностью уходят от ответственности?
Да, вот уходят от ответственности. Постоянно, не сегодня, а все время, последние годы, вот за время их пребывания здесь. Я бы хотел, вот не знаю, как это вы напишете, как журналист, чтобы свое лицом они повернулись к народу. Если этого не будет, никогда у нас не будет с ним мира.
Гостем недели был заведующий кафедрой экологии Северо-Кавказского горно-металлургического института Иван Алборов. С ним беседовала Нана Плиева. Другим темам. В соседних с Абхазией Сочи и Туапсе в результате сильных ливней была частично разрушена дорожная инфраструктура и несколько мостов. Прервано железнодорожное и автомобильное сообщение с самопровозглашенной республикой, жителям которой пришлось отменять свои планы. Причем точной информации о том, когда движение восстановится, пока нет. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Сильные ливни обрушились на Краснодарский край и Большой Сочи в ночь на 24 октября. В Краснодарском крае затопило несколько населенных пунктов. В районе Большого Сочи сошли сели, которые разрушили мосты и местами смыли железнодорожное и автодорожное полотно. Из-за обрушения моста через реку Макупсе на 91-м километре трассы Джубка-Сочи в Лазаревском районе движение по федеральной автотрассе остановлено. По официальным данным, 6 человек погибли, один числится пропавшим без вести. Между Краснодаром и Сочи прервано железнодорожное и автомобильное сообщение. По предварительным данным, движение на этом участке трассы может быть восстановлено только в воскресенье. В Туапсинском районе остановлено движение 25 поездов, в которых находятся около 6 тысяч пассажиров. Руководство Российской железной дороги сообщает, что для восстановления дороги понадобится около 3 суток. Диспетчер Абхазской железной дороги Виолетта Тушба прокомментировала ситуацию железнодорожным сообщением.
Сухума только один единственный поезд, это 305, но, к сожалению, его сегодня нету из-за того, что вот дороги смыты в Краснодарском крае, из-за этого наш поезд стоит в Краснодаре. Ну, пока не возобновится дорога, пока они не могут просто проехать, они там стоят, ждут.
Когда он сможет вообще двинуться дальше?
Ой, я вам ничего не могу ответить, пока дороги не сделают, пока не восстановят, я ничего не могу вам ответить. Мы сами ждем этой информации. Вот мы с начальником поезда каждый раз связываемся, он говорит, пока нет информации, стоим и ждем, говорит.
Питание какое-то, я не знаю, там ой, дети, наверное, нет, маленькие есть.
Нет, я на такие вопросы никак вам не отвечу, потому что я не информирована просто.
Старший кассир железнодорожного вокзала Екатерина Добрицкая сообщила, что поезд Сухум-Москва отменен. Они возвращают людям полную стоимость купленных билетов. Когда он придет и отправится по своему обычному маршруту в Москву, неизвестно. Автомобильное сообщение частично прервано. Диспетчер Сухумского автовокзала Альяда Торчо сообщила.
Работает транспорт. На границе только внутри Абхазии работает, но дальше не переходят. Трасса федеральная закрыта. Ремонтируют мосты. Все рейсы наши, Ростов, Краснодар, Нальчик, они эти два дня не работают, потому что дорога закрыта. Вроде бы говорят, сегодня ночью 12 должны открыть мосты.
В Краснодарском крае и в Сочи введен режим чрезвычайной ситуации. МЧС Республики Абхазия выразила готовность оказать помощь Краснодарскому краю в ликвидации последствий стихийного бедствия. Детали сообщил глава МЧС Абхазии Лев Квициния.
Нами было предложено 10 единиц техники, 50 человек бойцов, спасатели, пожарные. Мы готовы были выехать, карета скорой помощи, но этой помощи не понадобилось. Ну и по сей день мы на готове, в режиме ожидания, но сами справляются, если у них достаточно силы и средств, и стихия уже спала. Так что на данный момент, как не сообщает, нет никакой необходимости.
Скажите, пожалуйста, Лев Константинович, у вас есть какая-то информация о наших гражданах, где-то застрявших, и нужна помощь, не нужна какая-то?
Да, есть информация, мы работали и по этому вопросу, МИД по своим каналам, и мы узнавали там по железной дороге, русский театр тоже там находится на той стороне, но сейчас уже поезда пошли. Мы были тоже выехать помочь нашим гражданам, но такой необходимости не было.
В районе Туапсе оказалась блокированной труппа Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера, которая возвращалась в Абхазию после гастролей в Майкопе. Нам удалось связаться с главным администратором театра Русдрам Даниэлом Яковиди, который так прокомментировал ситуацию.
Мы застряли по дороге в район, называется Шекси. Там был разрушен мост. Всю ночь работали, мы видели, что там грузовики все вот ехали туда, наверное, там сделать мост. Ну, мы надеялись на то, что они его сделают вчера уже, но не получилось. Нам пришлось искать гостиницу, где жить. Просто в гостинице, в которой мы находились, там не было ни воды, ни света, потому что в этом районе не было, отключили все. Сейчас мы уже в вокзале. Нам сказали утром, ну, что электрички ходят по другой полосе, вторую полосу сделали. И вот мы сейчас ждем поезд, должен подъехать, и мы вернемся. Ты представляешь, просто какие у нас были условия. Мы сейчас будем просто купаться и отдыхать, просто лежать и успокаивать свои нервы.
В Абхазии счастливы, что мощный атлантический циклон до нас не добрался. Прошли сильные дожди, и мы отделались испугом. Над городом продолжают висеть грозовые облака, но уже завтра синоптики обещают солнце. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.